4 июля, с Дня независимости, официально начинается американское лето и неофициально жуткая жара. В прежние времена, когда искусственная прохлада была редкой роскошью, кинотеатры, они первыми обзавелись кондиционерами, часто служили климатическим убежищем. С тех пор и пошла любовь Америки к летнему кино, которое резко отличается от важного зимнего и эзотерического весеннего. Этим летом одним из самых заметных фильмов летнего Голливуда стал долгожданный фантастический боевик мастера этого жанра Ридли Скотта «Прометей». Картина только косвенным образом связана с его знаменитым фильмом «Чужой», но для любителей такого кино и этого достаточно, чтобы поспешить в кинотеатр. Многие так уже и сделали. «Прометей» заработал в мировом прокате более 260 миллионов долларов, а лето только начинается. Как всегда бывает с успешным фильмом, картина гонит перед собой медийную волну. В американской прессе подробно обсуждаются главные герои «Прометея», пришельцы, их облик, их роль, их значение в массовой культуре. Сегодня мы присоединимся к этим дискуссиям, чтобы поговорить о секретах самого популярного, пожалуй, жанра научной и ненаучной фантастики. Среди читателей и зрителей любители фантастики составляют отдельную секту. Этим они резко отличаются, скажем, от поклонников детективов. Криминальное чтиво отпочковалось от обыкновенного, не разорвав свои связи с предшественниками. В сущности, литература и родилась-то для того, чтобы рассказать о преступлении. Без него у нее не было бы сюжета, лишь преступив порог нормы, мы оказываемся в зоне вседозволенности, которая чревата приключениями, а значит фабулой. По одну сторону лежит обычная жизнь, о которой нечего рассказывать, они и так все знают. По другую открывается царство свободы, то есть произвола. Когда преступлений накапливается слишком много, они называются войной и становятся предметом эпоса. Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины. Научная фантастика призвана приступить иные пределы, те, что отделяют нашу реальность от ненашей. Это роднит ее с еще более древним жанром, который гораздо позже и с большей долей условности назвали теологией. Признать эту историческую преемственность мешает сам термин. Из-за него научная фантастика кажется недавним изобретением, тесно связанным с ходом прогресса. На самом деле речь тут следует вести не о научной, а о технической фантастике. Все ее классики, начиная с отца-основателя Жюля Верна, использовали одну и ту же схему – появление нового изобретения, радикально меняющего жизнь. Во всем остальном фантастика оставалась сугубо традиционной. Одушевленная энтузиазмом читателей, она позволила себе игнорировать, собственно, художественный прогресс, что и загнало ее в угол, в подростковое литературное гетто. Между тем, истинное признание фантастики, как ее понимал корифей жанра Станислав Лем, состоит в ином. Оставляя другим описание нашей жизни, она должна придумать другой мир, населенный другими людьми. В лучших своих образцах, например, в «Солярисе», такая фантастика занимается тем же, чем вся наша культура с момента своего возникновения – конструированием Бога, созданием трансцендентного, запредельного, нечеловеческого. Конечно, это самая трудная задача, которую может поставить перед собой писатель. Как говорил все тот же Лем, для человека всегда самое трудное – выйти за пределы умственного тождества с самим собой. Вообразить другого с большой буквы грандиозный проект и немалый подвиг. Фокус ведь не в том, чтобы пришелец был одноногим или синеголовым. Вызов в том, чтобы выйти из колеи обычного мышления, изобразить модели чужого сознания, открыть новые горизонты для фантазии, введя в поле мысли небывалое. Но куда чаще, отступая перед трудностями, фантастика робко пятится назад. Ее центральный конфликт – контакт неравных. Фабула определяет вопрос, кто дальше ушел по пути прогресса. Ответ на него составляет сюжет, который разыгрывает главную мистерию нашей географии – открытие нового света. Если пришельцы выше нас, то роль индейцев играем мы, если ниже, то они. Раздетая до скелета, фантастика напоминает вестерн для очкариков, которыми нас всех делает трехмерный Прометей. Наш разговор о пришельцах продолжит Марина Ефимова.
Уже несколько веков ученые обсуждают возможность жизни на других планетах Вселенной. От научного предположения, сделанного Джордано Бруно в XVI веке, пока они дошли лишь до обнаружения окаменелых бактерий на Марсе в конце XX. Но человечество не так терпеливо, чтобы ждать веками, и оно населяло мир инопланетянами, начиная с догадок Эпикура, с японской сказки X века о человеке, срезавшем бамбук, в которой лунная принцесса посетила Землю, с верований авторов Талмуда и индуистских священных писаний. В статье «Космический зверинец», опубликованной в журнале «Нью-Йоркер», писательница Лора Миллер перечисляет все многообразие фантазии в изображении инопланетян, включая зеленых человечков, моллюсков, слюнявых чудовищ, цветы и минералы.
До XIX века литературные инопланетяне в основном были человеческими существами. В сатирическом романе Вольтера «Микромегас», написанном в 1752 году, учтивый пришелец Сатурна ничем не отличался от человека, кроме размеров. Его рост – 2 километра. Но он настолько человек, точнее, настолько европеец, что у него есть любовница – хорошенькая маленькая брюнетка ростом в 660 саженей. Цель визита сатурнянина на Землю – изучить слабости землян, которых он рассматривает под огромным микроскопом.
Только в XIX веке, после появления теории Ламарка о приспособляемости живых организмов и теории Дарвина о естественном отборе, фантазии об инопланетянах стали учитывать научные идеи. Судя по энциклопедии научной фантастики, первым автором, изобразившим инопланетян в новом обличии, был французский астроном и философ-эзотерик Камиль Фламарион. Ученый Лумен, герой его одноименного романа, после смерти обретает способность путешествовать во времени и в пространстве, в том числе на отдаленную планету Вирго. Ее населяют человекообразные существа с одним ухом на макушке и с тремя пальцами на руках, которые летают, не имея крыльев, и размножаются самозарождением.
Лумен рассказывает и о других видах инопланетян, о тритонах в розовом океане, об интеллектуальных овощах, похожих на подвижные кактусы. К сожалению, все эти красочные формы – лишь оболочка, как у конфет с начинкой, а внутри – сентиментальная мораль француза XIX века. Каждая форма жизни у Фламариона – наглядная критика человеческого общества. Старейшая профессия литературных персонажей – педагогическая. И в этом смысле инопланетяне Фламариона не уступают диковинным землянам, у которых побывал Лемюэль Гулливер.
Все инопланетяне, созданные фантазией человека, делятся на тех, с кем мы можем сосуществовать, и тех, с кем не можем. Дарвин и Ламарк навели современников на мысль о том, что человек не обязательно венец творения. Идея космического соседства омрачилась и религиозным кризисом. В XIX веке, пишет Миллер, многие люди осознали пугающую вероятность того, что мы не созданы Богом, а просто случились в ходе эволюции, и что мы можем столь же естественно исчезнуть. Порождением такого умонастроения были научно-фантастические романы француза бельгийского происхождения Жозефа Рони-старшего, друга братьев Гонкуров, кавалера Ордена Почетного Легиона. Английские переводчики Шателиан и Слоссер ставят его выше Жюль Верна и Герберта Уэллса и называют настоящим отцом жанра научной фантастики. В их переводах недавно вышла книга Рони под заголовком «Три научно-фантастических романа от доисторического времени до конца Земли». В Америке Рони знаменит лишь романом из доисторического периода «Борьба за огонь» и его чрезвычайно увлекательной экранизацией 1981 года.
Именно Рони начал новейший этап в жанре научной фантастики, в котором движение сюжета определяется не человеческим интересом, а научной неизбежностью. В романе «Конец Земли» на остатках человеческой цивилизации обитают ферромагнитные инопланетяне, безразличные к людям, но вампирски вытягивающие железо из их крови. И последний землянин героически решает дожить свои дни среди них, чтобы оставить след своего биологического вида в природе существ, которые унаследуют Землю.
Любопытно, что марсиане в романах Руни достигли декаденского периода своей цивилизации, уступив планету агрессивным, примитивным, блинообразным существам и смирившись со своим скорым исчезновением. Миллер относит этот нюанс к процессу политизирования научно-фантастической литературы.
Личный взгляд марсиан на их трагедию очень европейский, но не очень дарвинистский. В истории у догнивающей империи больше политики, чем биологии. Но можно ли их разделить в дарвиновской вселенной? Английский фантаст Герберт Уэллс и не пытался это сделать в «Войне миров». Она вышла в свет в 1898 году, но описанный в ней ужас с годами становится лишь более убедительным. Рассказчик в романе, писатель и философ, называет появление марсиан великим разрушением иллюзий, доказательством хрупкости и недолговечности человечества. Его случайный сосед по укрытию, потерявший веру священник, причитает: «Почему Господь допустил это? Кто они такие, эти марсиане?» И писатель говорит: «А мы кто такие? Что думал бы про нас кролик, если бы у него был интеллект?» И про себя думает: «Жители Тасмании были сметены нашествием европейцев». Уэллс прозрачно намекает на то, что империя может хлебнуть собственного лекарства. В «Войне миров» Англию спасает не политика, а биология, не армии, а бактерии, к которому у пришельцев из космоса нет иммунитета.
В наше время мы живем в смутном ожидании катастроф. Потепление климата, мировых войн, землетрясений, извержений, цунами и выходы из-под контроля атомной энергии. Заодно уж и от космоса не ждем ничего хорошего. Сейчас вряд ли кто-нибудь описал бы, как это сделал Руни, любовный роман человека с шестиглазой марсианкой о трех ногах, сексуальные отношения с которой герой загадочно определил как чистые и почти нематериальные. Правда, в 60-х, 70-х годах в американской научной фантастике был недолгий мечтательный период. «Чужак в чужой стране» Роберта Хайнлайна, «Левая рука темноты» Урсулы Ле Гуин. Сейчас, пишет Миллер, на одного инопланетянина ИТ приходится дюжина вторжений похитителей тел. Омерзительных тварей из фильма «Чужой» сменят еще более отвратительные кальмароподобные дряни в новом фильме Ридли Скотта «Прометей». Нынешние инопланетяне – порождение нашего коллективного психического состояния. Вглядываясь по мере возможности в темные уголки загадочной Вселенной, мы поневоле видим в ней отражение себя, а это малоприятное зрелище.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гейсом.